Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Массовые беспорядки в Киргизии. Кто и почему хочет отстранить Курманбека Бакиева от власти? Владимир Путин и Дональд Туск на мемориальных мероприятиях в Катыни. По каким причинам Москва вдруг изменила свое отношение к польской трагедии? Словакия и Чехия принимают президента России. Как относятся в Праге и Братиславе к растущему влиянию Москвы в Центральной Европе? Такие вопросы поставила перед нами среда, 7 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Киргизии объявлено чрезвычайное положение. В Бишкеке массовые беспорядки, мародерство и грабежи. Беспокойная ситуация в других городах республики. Сотрудники службы безопасности в столице Киргизии открыли сегодня огонь по демонстрации оппозиции. Погибли в результате столкновений в течение дня по разным и неподтвержденным данным десятки человек. Киргизская оппозиция требует отставки президента Курманбека Бакиева, обвиняя его в коррупции, политических преследованиях, ограничении свободы слова и провале социальной политики. К вечеру стало известно о том, что самолет президента Киргизии покинул аэропорт Манас в пригороде Бишкека и отправился за границу. Куда, точно пока непонятно. Ранее сообщалось, что Бакиев находится в доме правительства, который пытались осаждать мятежники. Подробнее о ситуации в Бишкеке я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в столице Киргизии Надеждой Толкуновой. Надежда, давайте попытаемся подвести итоги этого непростого для Бишкека дня. Успокоилась ситуация к вечеру или бурлит по-прежнему город?
Город бурлит, потому что много вот пьяных молодых людей, сейчас они устраивают погромы госучреждений и мародерничают, грабят крупные торговые центры.
В чьих руках находятся правительственные здания?
Дом правительства пока в руках нынешней власти, которая там сейчас проводит переговоры с лидерами оппозиции. Лидеры оппозиции настаивают на добровольной немедленной отставке руководства страны.
А понятно, где Курманбек Бакиев сам?
По самым свежим данным, покинул пределы республики.
Это подтвержденная информация?
Я знаю точно, правительственные источники мне подтвердили, что он находился на авиабазе, американской авиабазе, с целью вылететь из республики.
А что у вас по телевизору показывают?
Показывают, как выступают лидеры оппозиции и призывают прекратить мародерство, призывают власти остановить огонь по митингующим.
А то есть телевидение не прерывало трансляцию в течение дня?
Прерывало, конечно, прерывало. А оно все время, вот сейчас опять прервалось, все время на несколько минут появляется экран, потом исчезает.
Телевидение в руках вот этого восставшего народа, так назовем?
Да. Да, да.
На чьей стороне силы правопорядка? Понятно, какие указания, кому отдает, скажем, министр внутренних дел?
Они, значит, это в основном большинство, перешло на народа, увидела численный перевес.
Есть какие-то лидеры у толпы, которая вот занимается мародерством сейчас и штурмом правительственных зданий?
Мародеры, вот большинство уже их, оно неуправляемое стало толпой и уже не слушает своих лидеров. Это просто вот какие-то бандитствующего вида, какие-то их, видимо, местные лидеры и сельские.
Надежда, а что, собственно говоря, граждане города делают в это время? Вот ваши знакомые, там, друзья, как провели этот день? Все сидят по квартирам или кто-то все-таки на площадь вышел?
Все, вот кто может, они пытаются выехать в сторону Казахстана, туда 4 часа езды. Остальные сидят по домам, вот, и боятся выйти вообще на улицу.
А магазины работают?
Нет, они с утра ничего не работают, потому что еще позавчера власти призывали, пугали, что будет стрельба и что будет мародерство, так что ничего с утра не работает.
Какая-то информация о ситуациях в других городах Киргизии поступает к вам? Где какая власть сейчас, понятно, или все это меняется от часа к часу?
Вся страна охвачена зудом митинговщины. И везде захвачены здания райгосадминистрации. Толпы митингующих осаждают здания милиции и гранят УВД, СИЗО, выпускают заключенных и захватывают оружие. толпа это уже вооруженная.
Сколько-нибудь более или менее достоверную информацию о числе погибших и пострадавших поступает или непонятно, сколько жертв у всех тех волнений?
Ну, сейчас уже только по официальным данным количество погибших превысило 20 человек, а количество раненых превысило уже 300 человек. Лидеры оппозиции утверждают, что количество погибших намного больше, и по их подсчетам количество погибших превысило 100 человек.
Рассказала корреспондент радио «Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова. Участники массовых беспорядков в Бишкеке и других городах Киргизии при столкновении с силами правопорядка используют камни, дубинки, бутылки с зажигательной смесью. Кто организовывает эти выступления? Почему Курманбек Бакиев, который, если помните, пришел к власти 5 лет назад в результате массового народного движения, сам оказался в роли осажденного и даже, как выясняется, покинул страну? Об этом я беседую с экспертом по ситуации в странах постсоветского пространства Аркадием Дубновым.
Протесты, о которых идет речь на Рыне, Таласе, изначально планировались как проведение народных курултаев оппозиционных, назначенных на 7 апреля. Сами по себе эти народные курултаи должны были быть проведенными под руководством представителей оппозиции, каждый из которых собирался выехать в тот или иной регион Киргизии. Однако произошедшее в Таласе 6 апреля в результате запрета местными властями на проведение этого курултая, либо предупреждение, либо задержание бывшего депутата парламента Болота Шерниязова, вылилось вот в такое спонтанное, непрогнозируемое, лавинообразное развитие событий, распространившееся дальше и в Нарын. И вот теперь уже известно, что и в Истекольской области тоже власть перешла в руки оппозиционной массы. Сегодня в Киргизии оппозиция не структурирована как бы в парламентском измерении этого понятия. Сегодня противостояние власти и оппозиции в Киргизии вытеснено на улицу в результате того, что правящая в Киргизии семья сделала все, чтобы оппозиция не была представлена в парламенте, а если она и представлена немногочисленными депутатами оппозиционной социал-демократической партии, им фактически отказано в влиятельных постах в структурах парламента. Противостояние власти и оппозиции, как это уже случалось в Киргизии за последние годы, оказалось вытеснено на улицу. Во главе этой оппозиции стоят в подавляющем большинстве бывшие высокопоставленные представители руководства страны, генеральный прокурор, спикер парламента, министр иностранных дел, бывший министр обороны, который, кстати, был посажен на 8 лет по значительному административному нарушению. Кстати, именно дело генерала Исакова можно сегодня считать одним из спусковых крючков, которые оппозиция использовала в своих обвинениях по отношению к власти.
Аркадий, я не очень хорошо знаком с киргизскими национальными обычаями, но думаю, что на курултай не приходят с бутылками с зажигательной смесью. И вот эти массовые столкновения сегодняшние в Бишкеке, наверное, кем-то должны были быть организованы. И кто-то повел толпу и на здание президента администрации, на телевидении. Кто-то был заинтересован в массовых беспорядках и в силовой передаче власти?
Андрей, я не говорю, что на курултай люди приходят с коктейлями Молотова. Именно в силу того, что действиями власти были интернированы лидеры оппозиции, большинство из которых сегодня находится в ведении службы национальной безопасности, толпа киргизская оказалась без всякого управления, без каких-либо внятных руководителей. Знающие ситуацию в Киргизии называют это киргизча. Метод решения вопросов, принятых в Киргизии. Это палки, это булыжники, силовые методы, которые обычно применяют просто уличные хулиганы. Это то, что было характерно для ситуации в Киргизии марта 2005 года. Так вот сегодня усилиями власти, абсолютно беспрецедентно наступающими на награбли, которые уже известны в этой стране, отказывая оппозиции в попытке легально противостоять власти, достаточно беспрецедентному для даже нынешнего СНГ структурированию вертикали власти, когда фактически легитимизируется попытка серийного наследования власти, я имею в виду приведение во власть 32-летнего младшего сына Бакиева Максима. Это все в том числе и сдетонировало эту ситуацию.
5 лет назад Курманбек Бакиев пришел к власти тоже во многом благодаря вот этому широкому и беспорядочному народному движению, которое называлось Тюльпанная революция. Сейчас происходит Тюльпанная революция 2, революция наоборот.
Трагедия Киргизии состоит в том, что к власти пришла семейная группировка с очень слабым главой семьи, Курманбеком Бакиевым, который оказался заложником членов своей семьи, агрессивного сына Максима Бакиева, весьма влиятельного младшего брата Жаныша Бакиева, который руководит, курирует все спецслужбы. Амбиции членов семьи превысили возможности страны сохранять стабильность. Очень опасно было провоцировать вот эту уличную стихию, уличную анархию. В этом отчасти несут ответственность и руководители оппозиции, которые все эти годы апеллировали к толпе, вызывая ее по любому мелочному поводу на улице и общественное мнение в Киргизии, что все основные политические вопросы в Киргизии можно решить на улице, потому что власть никогда не способна слушать, применять цивилизованные методы общения и решения вопросов.
Московский журналист и политолог Аркадий Дубнов, эксперт по развитию ситуации в странах постсоветского пространства, о ситуации в Киргизии, где продолжаются массовые беспорядки в Бишкеке и других городах.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Драматические события в Киргизии обсуждаем с оппозиционным политиком Кубанычбеком Апасом и экспертом по Центральной Азии Виталием Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов по 45 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 7 апреля. Премьер-министр России Владимир Путин вместе с председателем Совета министров Польши Дональдом Туском сегодня принял участие в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Катынь находится в Смоленской области. Согласно рассекреченным в 90-е годы данным, сотрудники НКВД в апреле-мае 1940 года расстреляли близ Катыни почти 22 тысячи польских заключенных, прежде всего офицеров. Катынская трагедия остается конфликтным вопросом в отношениях между двумя странами. Российские суды отказываются возобновить следствие по этому делу, а польская сторона настаивает на рассекречивании всех материалов о массовых расстрелах польских военных. На тему работала моя коллега Елена Поляковская.
Название села Катынь под Смоленском стало символом преступлений сталинского режима против поляков. «Катынь – это слово, которое годами вытаскивалось из молчания и лжи», сказал сегодня польский премьер-министр Дональд Туск, который вместе с главой российского правительства посетил мемориальный комплекс «Катынь», рассказывает Екатерина Левицкая.
Владимир Путин заявил на встрече в Катыни, что нашей страной уже дана оценка злодеяния Мана, не подлежит изменению. Владимир Путин и Дональд Туск сегодня приняли участие в мероприятиях, посвященных 70-летию трагических событий в Катыни.
Десятилетиями циничные лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах. Но было бы такой же ложью и подтасовкой возложить вину за эти преступления на российский народ. История, написанная злобой и ненавистью, настолько же фальшива и лакирована, как и прилизанная история во имя интересов конкретных людей или конкретных групп. Я уверен, что в России и в Польше это все больше и больше осознают.
Дональд Туск поблагодарил российского премьера за вклад в российско-польские отношения. Он заявил, что правда лучше оружия против насилия. Правда может привести с собой два народа по пути к примирению. Политики заявили, что сделают все возможное, чтобы этот путь был как можно более кратким. Главы правительства России и Польши также участвовали в церемонии закладки камня в основании храма Воскресения Христова. Екатерина Левицкая для Радио Свобода, Смоленская область.
В апреле 1990 года в Москву с официальным визитом приехал польский лидер Войцех Ярузельский. В связи с обнаружением новых архивных документов, косвенно доказывающих вину НКВД, советское руководство решило изменить свою позицию и признать, что поляков расстреливали офицеры советской госбезопасности. Тогда же Михаил Горбачев передал Ярузельскому списки офицеров, отправленных к месту расстрела из лагерей в Козельске, Осташкове и Старобельске, а советская генпрокуратура вскоре начала официальное расследование. Несмотря на то, что о катынской трагедии сегодня говорят много, всей правды об этом преступлении до сих пор не знает никто. Нежелание раскрывать имена людей, отдавших и исполнявших преступные приказы, объясняет профессор МГИМО, историк Андрей Зубов.
Нынешняя власть не хочет, чтобы знали имена прямых исполнителей этих чудовищных решений коммунистического режима, то есть тех, кто руководил уничтожением, убийством польских граждан, хотя в сущности все это известно, все эти документы имеются, но они засекречены. Происходит это по очень простой причине. Еще в 1943 году Советский Союз, когда вот был занят Харьков, тогда судили и повесили 4 людей, 3 негерманских офицеров и 1 русского человека, коллаборациониста, сотрудничающего с немцами, потому что они уничтожали граждан в газовых камерах. Немцы оправдывались, говорили, что они исполняли приказы вышестоящего начальства. И тогда было дано в Советском Союзе специальное разъяснение к закону, что нарушение прав человека не оправдываются исполнением чужого приказа. Их надо все равно отвечать каждому лично. Поэтому за то, что совершено в Катыни, каждый исполнитель должен отвечать лично, даже по советским законам.
Даже без тех документов, которые по-прежнему хранятся под грифом «секретно», картина происходившего очевидна, считает член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Несомненно, абсолютно, что эти военнопленные были расстреляны по политическим мотивам и, соответственно, подпадают под действие закона. Увертки Генеральной прокуратуры и судов производят впечатление комичное и отвратительное. К сожалению, мы можем сказать про документы только про то, что засекречены большая часть из этих вот 180 томов уголовного дела расследования Катынского преступления. Что в них содержится, мы сказать не можем. Какой смысл скрывать эту информацию, трудно понять, потому что сокрытие этой информации только бросает тень на сегодняшнюю Россию. Скрывая информацию о преступлении, нынешние власти в известном смысле сами становятся его соучастниками. Мне представляется, что это бессмысленная и вредная затея засекречивать эти документы, поскольку уже рассекреченных документов совершенно достаточно, чтобы полностью представить картину происходившего.
Историк Андрей Зубов считает, что руководители России, государства-правоприемника СССР, должны полностью рассекретить архивы, чтобы граждане двух стран узнали всю правду о событиях 70-летней давности.
При всем огромном массиве преступлений коммунистического режима, когда число погибших людей исчисляется на многие миллионы, Катынь в этой сумме преступления занимает особое место, поскольку люди другого государства были убиты по приказу высших руководителей коммунистического режима Советского Союза, Сталина, Молотова, Кагановича. Естественно, страна, которая таким образом лишилась значительной части своих лучших людей, Польша, стала предъявлять большие претензии к нынешней России, которая официально себя объявила продолжателем Советского Союза.
За несколько дней до мероприятий, посвященных 70-летию Катынской трагедии, по государственному российскому телеканалу показали фильм Анджея Вайды «Катынь», который не шел в российском прокате. Анджей Вайда в Катыни потерял отца. Сегодня он впервые, как и многие другие поляки, принимает участие в мемориальных мероприятиях в Катыни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Варшаве развернулась живая общественная дискуссия о том, по каким все-таки причинам руководство России, годами не проявлявшее заинтересованности в обнародовании правды о Катынской трагедии, изменило свою политику по отношению к Польше до такой степени, что сейчас сам Владимир Путин вместе с Дональдом Туском принимает участие в траурных мероприятиях. Об этих темах я беседовал с варшавским публицистом и политологом Зигмундом Дзенчаловским.
Поскольку вот все эти шаги со стороны Москвы не абсолютно однозначны, польские публицисты и польские политики все в догадках пытаются объяснить, что это означает. Некоторые говорят, что это есть попытка со стороны России улучшить свой международный имидж, что все-таки такой жест, как присутствие Путина на кладбище польских убитых военнопленных, не может не остаться замеченным в Европе. Это означает, что одно из самых таких зверских преступлений ставит точки над «е». Есть положение, что Путину надоели постоянные конфликты с Польшей. Хочется как бы наложить отношения с Польшей так, чтобы они были более конструктивные. Все-таки, например, в следующем году Польша станет председателем Европейского Союза. Нету здесь какого-то идеализма, нету здесь искреннего покаяния, такого, которое бы предъявил в свое время, в 70-м году немецкий канцлер Вилли Брандт, который полетел в Варшаву и упал на колени перед памятником героям восстания Варшавского гетто. Он упал на колени, и это было в глазах всего мира искреннее желание покаяться. За Брандтом была его репутация. Он был участником сопротивления антигитлеровского. Он был беженцем в Норвегии. Вот это был такой жест, который очень много сделал для помирения между немцами и евреями.
А Владимир Путин был когда-то офицером спецслужб, наследником тех спецслужб, которые расстреливали в Катыни польских офицеров. Неужели от него ожидали покаяния?
Решение Путина приехать в Катынь было настолько неожиданным. Оно было принято после многих таких достаточно враждебных шагов. Оно вызвало недоумение и, я бы сказал, в определенной части польского общественного мнения, как некоторый восторг. Вот это глава российского правительства, наконец-то приглашает польского премьер-министра. Вы заметите, что вместе с польским премьер-министром в Катынь приехала очень представительная польская делегация, в которую входили там Анджей Вайда и Лех Вауэнса, и первый некоммунистический премьер Польши Тадеуш Мазовецкий. Там было очень много очень серьезных, влиятельных, заслуженных людей. Вот это все по приглашению Владимира Путина. Но мне кажется, не надо все-таки сбрасывать из счетов эту эпоху, которая ассоциируется с именем Владимира Путина, этих последних 10 лет. Мы же не думаем, что Владимир Путин является искренним демократом типа там Андрея Сахарова. Мы же понимаем, что это такой политик, который ведет очень прагматическую политику, который понимает, что для него выгодно, что нет, который просчитывает шаги вперед, как шахматист на шахматной доске. Безусловно, его визит имеет значение. Эти переговоры имеют значение. То, что показали на канале «Культура» картина Анджея Вайды, имеет значение. Многочисленные публикации и наша с вами беседа на эту тему, это тоже имеет значение. Это даст толчок процессу, который в конечном итоге через одно поколение, через несколько десятков лет приведет к общему пониманию, что произошло в Катыни.
Зигмунд, сейчас у меня вопрос к вам даже не столько как к польскому журналисту, сколько, если хотите, к польскому гражданину, польскому патриоту. Вот вы сегодня смотрели по телевизору вот эту трансляцию церемонии торжественной из Смоленской области. Что вы чувствовали в этот момент?
Я же помню, когда мы ходили в школу в 60-е годы, и нам родители говорили, которые нам объясняли, что произошло в Катыни. Мы же все знали. Но нам говорили, что в школе лучше об этом не говорить, потому что это может закончиться всякими неприятностями. Вот если вы это помните, вот что эту правду надо было скрывать, что было опасно говорить на эту тему, что публично поднимать этот вопрос, это было опасно, это могло кончиться неприятностями, то когда вы видите главу российского правительства в Катыни, конечно, вы ощущаете некоторое волнение. Такое вот, я бы не сказал, что слезы в глазах, но все-таки это значимый жест. Продолжается 70 лет. Постоянно мы слышим из Москвы, это немцы, это гитлеровцы, это провокация. А мы знаем истину, мы же абсолютно понимаем, что произошло. Те, которые нас обвиняют в каких-то провокациях, тоже понимают, что произошло. Вот посмотрите, 70 лжи все-таки не привело к тому, что ложь восторжествовала, а наоборот, все-таки мы эту ложь переломили. Вот это все значимый момент.
Варшавский публицист и политолог Зигмунд Зінчаловський о важности того факта, что в поминовении жертв Катыни участвует вместе с польским премьер-министром Дональдом Туском и руководитель российского правительства Владимир Путин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Словакия и Чехия принимают президента России. Как относятся в Праге и Братиславе к растущему влиянию Москвы в Центральной Европе? Михаил Ходорковский в 12 пунктах опровергает обвинения прокуратуры в адрес компании «ЮКОС». Насколько успешно? Открыт новый элемент периодической системы частиц таблицы Менделеева. Зачем и кому это нужно? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бишкек без тюльпанов. События в Киргизии онлайн.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о друге Путина.
В блогах Свободы.
Буддийский монах. Взгляд после теракта.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии, где не прекращаются массовые беспорядки, по уточненным данным Минздрава, погибли 30 человек, ранено свыше 200. Оппозиция утверждает, что в ходе столкновения демонстрантов с силами безопасности в Бишкеке и других городах убиты около 100 человек. Лидер оппозиции выступает в эфире государственного телевидения, которое перешло под их контроль. Один из них, Амурбек Текебаев, заявил, что главой исполнительного комитета оппозиционных сил избрана экс-министр иностранных дел Киргизии Роза Атунбаева. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти и оппозицию в Киргизии воздержаться от дальнейшего кровопролития и начать диалог. С призывом воздержаться от насилия выступила и секретарь Европейского союза по международным делам Кэтрин Эштон. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский отверг выдвинутые против него обвинения в хищении нефти и отмывании денег. Выступая в среду в хамовническом суде, Ходорковский заявил, что готов доказать, нефть никуда не пропадала, ее стоимость не была занижена, никакой организованной группы с целью хищения нефти создано не было, руководство ЮКОСа не обманывало дочерние компании. В Смоленской области сегодня премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск участвуют в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Владимир Путин, в частности, заявил, что в России осуждают преступления тоталитарных режимов, но отметил, что недопустимо возлагать вину за совершенные в Катыни злодеяния на российский народ. В Братиславе сегодня прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с руководителями Словакии. На встречах российского лидера с президентом Словакии Иваном Гашпаровичем и премьер-министром Робертом Фицо обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества и перспективы российских инвестиций в словацкую экономику.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 7 апреля. Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский сегодня продолжил давать показания в хамовническом суде Москвы. Ходорковский назвал 12 тезисов обвинения, которые намерен опровергнуть, по его словам, со всей очевидностью. Бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в присвоении акций Восточной нефтяной компании, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. В связи с проносом горючих веществ в зал заседания хамовнического суда, в котором проходит процесс, начата служебная проверка в отношении действий судебных приставов. Накануне, напомним, мы рассказывали об этом, адвокаты Ходорковского предъявили на заседании литровую банку нефти и трехлитровую банку скважинной жидкости, чтобы наглядно доказать разницу между этими веществами. За нарушение уже уволен администратор суда, сообщает информационное агентство. А теперь репортаж судебного репортера радиосказа «Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
В начале судебного заседания Михаил Ходорковский вновь заговорил о существенных противоречиях в обвинении, указав, что прокурорам следует либо отказаться от обвинения в хищении нефти, либо не говорить о присвоении организованной преступной группой в составе топ-менеджеров ЮКОСа всей прибыли от продажи этой нефти. Потому что, по словам Ходорковского, прибыль от продажи чего-либо не может возникнуть у предприятия, у которого это что-то, в данном случае нефть, похитили. Вводную часть показаний Михаил Ходорковский завершил словами.
На выходе из театра абсурда Российская Федерация в лице Министерства по налогам и сборам арбитражных судов обязала ООО «МК ЮКОС» оплатить дополнительные налоги с выручки и прибыли, полученные от продажи нефти ЮКОСом. А Министерство юстиции в настоящее время отстаивает законность этих требований к ЮКОСу в Страсбурге, явно не полагая его самого и его стопроцентные дочерние предприятия потерпевшими от хищения 100% добытой ими нефти. В такой ситуации утверждение в хамовническом суде о хищении мною всей той же самой нефти у ЮКОСа и его дочерних предприятий смотрятся, на мой взгляд, попросту дико. Это вот наше обвинительное заключение, в котором указано, что я обеспечил безвозмездное изъятие и завладение участниками организованной группы, вверенной им нефтью, дочерних организаций ЮКОС.
После этого Михаил Ходорковский определил 12 наиболее существенных, с его точки зрения, тезисов обвинения, которые намерен опровергнуть. Среди них утверждение о том, что под руководством организованной преступной группы в ЮКОСе была создана вертикальная структура для хищения нефти. Эта же группа завладела акциями ЮКОСа и его дочерних предприятий и управляла компанией. Средства от похищенного легализовывались, поясняет адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Предметом этого суда является, что такое компания ЮКОС, откуда она взялась, почему она была такая, а не другая, и чем она, собственно говоря, занималась. Потому что обвинение ведь на что сделало? Оно взяло некоторые фрагменты жизни и деятельности компании ЮКОС и, сменив вывеску «Компания ЮКОС» на «Организованная группа», а ведение бизнеса на преступную деятельность, это все и принесла в суд.
среду Михаил Ходорковский успел дать разъяснение по 3 из 12 тезисов обвинения, которые подсудимый намерен опровергнуть. В частности, он рассказал суду, что ЮКОС изначально создавался как вертикально интегрированная компания по прямому указанию государства, привел и соответствующие документы, включающие указ президента Ельцина. Также подробно было рассказано о том, как формировались пакеты основных держателей акций ЮКОСа и его дочерних компаний. Наконец, опровергая утверждение прокуроров о том, что ЮКОСом управляла организованная преступная группа, Михаил Ходорковский подробно рассказал, как формировался совет директоров и другие управляющие структуры компании.
Я лично юридически и фактически руководил вертикально интегрированной нефтяной компанией ЮКОС как совокупностью дочерних компаний. Как основной акционер и руководитель компании, то есть как представитель владельца добывающих подразделений ЮКОСа, я прямо, но опосредованно, то есть через своих подчиненных, вверял их управление и их имущество должностным лицам этих обществ. Мне же это имущество никто не вверял. Мои права определены федеральным законом об акционерных обществах в рамках права собственности на акции и обязательственных прав акционеров. Хочу для протокола сказать, что претензии к действиям моих подчиненных или доверенных лиц у меня, как у владельца, нет. В том числе этих претензий нет к Бахминой, Алексаняну, Переверзину, Вальдесу Гарсии и ко всем другим перечисленным в обвинении сотрудникам компании, входивших в группу ЮКОС. Органы управления «Самара-Нефтегаз», «Юганск-Нефтегаз» или «Томскнефть», чья воля проигнорирована или получена обманом, отсутствует, потому что я перед вами, это моя воля. Так что прошу засчитать второй гол в ворота обвинения. Первый гол, напомню, это было подтверждение того, что ЮКОС получил от реализации псевдопохищенной нефти прибыль.
До пятницы в слушаниях объявлен перерыв, после чего Михаил Ходорковский продолжит давать показания в Хамовническом суде Москвы, опровергая 12 тезисов обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 7 апреля. Сегодня президент России Дмитрий Медведев посетил Братиславу, где провел переговоры с президентом Словакии Иваном Гашпаровичем. Визит приурочен к 65-й годовщине освобождения Братиславы от войск Германии. Среди документов, подписанных по итогам встречи президента, специальное заявление Медведева и Гашпаровича, в котором сказано о необходимости хранить память тех, кто боролся против нацизма, и о недопустимости возрождать националистическую идеологию. Об итогах визита директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месячников. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Есть ли расхождение в оценке истории Второй мировой войны между Словакией и Россией?
Я думаю, каких-то особых расхождений нет. Словакия – это все-таки особый случай. Дело в том, что в Словакии в годы Второй мировой войны существовал режим, активно сотрудничающий с гитлеровской Германией. Правда, после окончания Второй мировой войны все правовые последствия существования этого режима были аннулированы, и Словакия, как составная часть Чехословакии, стала, по сути дела, государством-победителем. В то же время известно, что в 1941 году местный режим выслал словацкие войска на территорию Советского Союза. Эти войска принимали участие в боях на стороне гитлеровской Германии. Тем не менее, расхождений по ключевым вопросам оценки причины Второй мировой войны не было. Никакого риска в том заявлении, которое было принято Гашпаровичем и Медведевым для отношений между двумя странами, не существует.
А существуют ли какие-то проблемы в отношении между Словакией и Россией в связи с 68-м годом, событиями, когда в Чехословакию были введены советские войска?
Здесь ситуация сложнее. Вообще, я считаю, что довольно симптоматично, что в этом заявлении, посвященном вопросам исторической памяти, 68-й год вообще не упомянут. Потому что здесь были определенные ожидания, что, несмотря на то, что визит приурочен к празднованию 65-летия освобождения Братиславы, тем не менее эти вопросы будут включены, однако они включены не были. Здесь, конечно, со стороны Словакии есть ожидание, что Россия более активно будет осуждать то, что произошло в 68-м году, когда Чехословакия территория, в которую в то время входила Словакия, была оккупирована советскими войсками и войсками Варшавского договора. И несмотря на то, что официальная позиция России известна, Россия осудила это вторжение, тем не менее отдельные высказывания представителей российского политического истеблишмента, они иногда вызывают сомнения, насколько Россия последовательно придерживается как раз осуждения советского вторжения и всего того, что произошло после 1968 года, потому что на 20 лет в Чехословакии были заблокированы все попытки реформ. Естественно, это негативно отразилось на общем развитии страны.
Отношения со Словакией как с членом ЕС – это положительный фактор для России или нет?
Ну, я думаю, что дружеские отношения, выстроенные на принципах равноправия, естественно, положительный фактор как для Словакии, так и для России. Что в этом отношении Словакия может играть положительную роль, но и Россия должна относиться к Словакии тоже соответствующим образом. Я думаю, что со стороны части российского политического истеблишмента иногда проявляются иллюзии. Словакия воспринимается как особая страна, у которой особый тип отношений с Россией. Словакия – это государство Евросоюза, член НАТО. Я думаю, что для России было бы гораздо более плодотворным учитывать то, что Словакия ведет себя как лояльный член и Евросоюза, и НАТО.
Говорил братиславский политолог Григорий Месешников. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Уже вечером в среду состоится встреча президента России Дмитрия Медведева, президента Чехии Вацлава Клауса. Медведев из Братиславы прибыл в Прагу. Отношения между Россией и Чехией в последнее время заметно улучшились. Президенты этих стран и прежде встречались уже несколько раз. О перспективах этих новых встреч и этого визита рассказывает корреспондент Радио Свободы в Чехии Александр Вагнер.
В 2006 году в Праге с Вацлавом Клаусом встречался предшественник Медведева на посту президента Владимир Путин. При этом Вацлав Клаус, который выступает за поддержание добрососедских отношений с Россией и даже немного говорит по-русски, приглашал Медведева в Прагу еще осенью прошлого года во время своего официального визита в Москву. Но возможность встретиться на чешской территории у Клауса и Медведева появилась только сейчас. Отношения России с Евросоюзом и НАТО, а также экономическое сотрудничество Москвы и Праги является основной темой большинства последних российско-чешских встреч. Российская фирма «Атомстройэкспорт» – один из претендентов на достройку ядерной электростанции «Темелин», проекта, который обещает быть самым дорогостоящим в истории независимой Чехии. Всего месяц назад состоялось заседание всех претендентов на участие в тендере, среди которых, кроме «Атомстройэкспорта», американская компания «Вестингхаус». Предполагается, что победитель тендера в будущем будет иметь большие шансы на получение следующего заказа – строительство пятого блока чешской электростанции Дукованы, намеченного на 2025 год. Что касается Чехии, то она заинтересована в модернизации российского оборудования, так как ключевым экспортным товаром страны является продукция машиностроения. Чехия и Россия уже не первый год декларируют добрососедские отношения. В последнее время они охладели лишь ненадолго, после намерения Праги разместить на своей территории часть американской системы противоракетной обороны. Однако подписанный с США договор так и не был ратифицирован чешским парламентом, а новая американская администрация в итоге решила пересмотреть свой проект еще до радара. Чехия и Россия не раз говорили о том, что обе страны пытаются в первую очередь реализовать свои экономические интересы, говорит чешский политолог Ян Ратай.
Я думаю, что определенный экономический прагматизм в отношениях двух стран существует. Тем не менее, экономические взаимоотношения связаны также с традиционным стремлением Праги установить дружеские контакты с Москвой, чтобы укрепить международную стабильность. Поэтому отношения Чехии и России определяются как экономическими, так и международными политическими факторами.
Дмитрия Медведева в Чехии сопровождает парламентская делегация, представители которой, как ожидается, после подписания в четверг договора о стратегических наступательных вооружениях, обсудят со своими американскими коллегами процесс дальнейшей ратификации документа как в России, так и в США. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итак, завтра в полдень, как ожидается, вместе с президентом США Бараком Обамой Дмитрий Медведев подпишет новый российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вечером в четверг в Праге состоится короткий саммит лидеров центральноевропейских стран. О пражской дипломатической повестке дня я беседовал с чешским телекомментатором и политологом Либором Дворжаком. Президент Чехии Вацлав Клаус, объясняя причину, по которым договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет подписан в Праге, сказал, что это логично, поскольку Чехия является союзником Соединенных Штатов, в то же время имеет хорошие отношения с Россией. Вы согласитесь вот со второй частью этого пассажа?
Я думаю, что господин президент Клаус делает все возможное, чтобы это действительно было так. И во-вторых, эти отношения, которые всегда можно было назвать, даже тогда, когда они были немножечко прохладнее, чем сегодня, корректными, они, конечно, в последнее время стали лучше, особенно после того, как президент Обама, так сказать, упразднил договор прошлый о противоракетной обороне, который подписала Чехия с Соединенными Штатами во времена президента Буша. Сегодня они, конечно, гораздо лучше, но они совсем, я бы сказал, плохими не были никогда, даже тогда, когда Москва, конечно, была недовольна идеей возникновения радара в юго-западной Чехии.
Что означает для Праги подписание договора именно в столице Чехии? Это просто формальность или здесь есть какой-то политический смысл?
Вы знаете, политический смысл такой подписи, такой важной подписи, он чувствуется всегда. На мой взгляд, конечно, Прага никогда не станет дипломатической столицей европейского формата типа, скажем, Вены или Женевы, но с другой стороны, многие наши политики, особенно специалисты по международным отношениям типа нашего Александра Вондры, скажем, убеждены, что это может быть именно шаг в этом направлении, что и впредь Прага может стать местом именно вот таких вот очень важных событий глобального масштаба.
От визита американского президента ожидается развитие какого-то серьезного двустороннего диалога или его переговоры с Вацлавом Клаусом пройдут, так сказать, только в кулуарах вот этой большой международной встречи?
Я думаю, они пройдут скорее в кулуарах, и что касается вообще всего региона Средней Европы, будет очень важно то, что президент Обама скажет главам 11 государств, с которыми он должен встретиться. Есть, конечно, вот в этом нашем регионе очень многие политики, которые опасаются, что политика Обамы будет менее жесткой по сравнению с политикой, которую отработал в отношении России Джордж Буш.
Чешский журналист, телекомментатор и политолог Либор Дворжак. Завтра Прагу ждет большой международный день. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемами средств массовой информации. В Государственной Думе сегодня подвергли критике работу некоторых журналистов, которые освещали итоги террористических актов в Москве. На пленарном заседании об этом говорил глава Комитета по безопасности Государственной Думы Владимир Васильев. Депутат от «Единой России» обещал, я цитирую, навести порядок. Какие именно средства массовой информации не угодили депутатам, Владимир Васильев не уточнил, однако ранее имена называл его начальник по партии Борис Грызлов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Пленарное заседание депутаты начали с минуты молчания в память о жертвах террористических актов. После этого в рамках часа заявлений глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев вспомнил о терроризме и сначала похвалил прессу за освещение трагических событий, а затем подверг ее резкой критике, пообещав навести порядок в некоторых СМИ.
Мы разберем от журналистского сообщества и замечаем, что они делают правильные шаги, что идет система внутреннего совершенствования, внутренней какой-то вот ответственности. Но посмотрите, порой просто больные люди есть, которые имеют возможность вещать на всю страну. Конфликтные люди. Но это мы не можем допускать. Поэтому либо, значит, будут определенные меры приняты внутри системы информационной нашей, коллективов и руководителей этих уважаемых изданий. Либо же давайте мы будем действительно законодательно эти вопросы рассматривать. Мы сегодня имеем очень свободную систему по сравнению с другими государствами. Вспомните взрывы в Лондоне. Какая жесткая реакция и неподача информации. Соединенные Штаты Америки, посмотрите. Возможно ли были там такие материалы, которые мы здесь читаем, и становятся обсуждениями. Кто-то хочет стать героем еще, кстати говоря, публично на это. Вот здесь, если мы будем едины, уважаемые коллеги из всех фракций, мы наведем порядок. Я еще раз говорю, были времена потяжелее и потруднее. Порядок был наведен. 6 лет не было. Нас проверили. Если мы сейчас дрогнем, дальше будет еще сложнее.
На днях другой депутат от «Единой России» Роберт Шлегель внес в Нижнюю палату законопроект, запрещающий распространение в СМИ любых материалов от лиц, находящихся в розыске или осужденных по обвинению в причастности к терроризму. С мнением коллеги по партии Владимиром Васильевым он отчасти согласен.
Есть разные точки зрения. Кто-то считает, что сообщество может само договориться, само себя ограничить, что есть некий кодекс этический. Я считаю, что сообщество, как показала практика, к сожалению, само себя контролировать не может. Желание продать как можно больше, например, газет, ведет к тому, что мы, вот, к сожалению, видим и цитаты террористов, и мы видим и кровавленные тела. Поэтому подобные вещи нужно, прежде всего, конечно, ограничивать законодательно. Я предлагаю ограничить только в смысле цитирования, прямого цитирования боевиков. Потому что я считаю, что это абсолютно некорректно и неправильно.
Депутаты очередной раз решили переложить вину на журналистов, обвинив их в некомпетентности, считает журналист, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин.
И вот он это сказал. И что? Они всегда примерно так говорят. Они всегда говорят, что самолеты падают, потому что журналисты об этом пишут. Они не знают, как себя снять ответственность, и пытаются ее переложить на журналистов. Но это стыдно, на мой взгляд, так поступать. Стыдно, безответственно, потому что это не журналисты устраивают теракты, и не журналисты раскалывают общество, а вот эти вот буржуи с мигалками, которые ездят по встречной полосе, вот кто раскалывает общество. А они хотят ездить по встречной полосе, и чтобы все молчали. Вот они едут по встречной полосе по всей истории России, не только по улицам Москвы. Они на Кавказе поехали по встречной полосе в 94 году. Расковыряли жуткую рану, вот эту болячку гнилую, теперь расковыряли и не знают, что с ней делать. 16 лет они пытаются там что-то сделать, нам говорят про международный терроризм. А где этот терроризм у нас? У нас его не было почему-то. В Испании взрывались, там в Ирландии взрывались. А у нас нет, пока мы сами не устроили вот это место, Северный Кавказ.
Как вы думаете, что конкретно не понравилось господину Васильеву?
Я не знаю. Он, может быть, просто выполняет что-нибудь поручение. Может, его попросил Горзлов, поддержать Горзлова. Может, ему из администрации из Кремля позвонили, сказали, что пора, значит, напасть на прессу, чтобы вот создать впечатление, что вот пресса виновата, раскалывает, ну и так далее. Но Васильев-то ездит на машине с мигалкой или без мигалки, я уж не знаю. Но я-то езжу на метро. Я больше, чем он, заинтересован, чтобы не было взрывов. В миллион раз. И все мы, вот наши, вот эти миллионы, которые ездят на метро, это мы заинтересованы, чтобы взрывов не было. И мы пытаемся заставить власть пошевелиться как-то и навести порядок. Не в освещении средствами массовой информации, а вот порядок навести.
Приведет ли заявление Владимира Васильева к каким-либо изменениям в законе о СМИ, сегодня сказать сложно, считает Александр Минкин. Советую им сделать так, как в начале войны сделал Сталин, приказав убрать из всех квартир радиоприемники и оставив на улицах громкоговорители с голосом Левитана. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Успешно завершился российско-американский эксперимент по синтезированию нового 117-го элемента таблицы периодических элементов Менделеева. Для получения этого нового элемента в лаборатории академика Юрия Оганесяна в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне обстреливали мишень из Берклия-249 ионами кальция-48 на ускорителе У-400. Новый элемент пока не имеет названия. Об этом открытии я беседовал с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым.
Все эти новые химические элементы – это так называемые сверхтяжелые элементы. Они не встречаются в природе и создаются только в лабораторных условиях, причем очень специфических. Для этого берут другие тяжелые элементы, которые, кстати, тоже не встречаются в природе и тоже созданы в лаборатории ранее. Потом ставят их в ускоритель тяжелых ионов, то есть тяжелых атомных ядер, в качестве мишени. И другими ядрами их расстреливают со скоростью примерно в 1/10 скорости света. Вот с такой скоростью разгоняют бьющее ядро, и оно ударяет, значит, заранее заготовленную мишень. Вся задача состоит в том, чтобы сначала наработать тяжелые ядра для мишени, это самое сложное. Вот в этот раз использовалась мишень из элемента Беркли, изотоп номер 249. В природе не встречается, делается только на ядерном реакторе в Америке. И живет всего 320 дней. Через 320 дней, значит, половина ядер уже не будет этой мишени. Специально для этого наработали 25 миллиграмм вот этого Берклия в Америке в национальной лаборатории Окридж. Доставили в Россию, поставили на ускоритель вот этот У-400 в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований. Там его стали расстреливать с помощью ядер кальция-48. Это тоже редкий изотоп, которого в природе встречается там 0,2%. Его надо специально очистить. Вот после этого расстрела, который длился 7 месяцев, за 7 месяцев смогли засечь 6 случаев, 6 штук, когда рождался элемент номер 117. За мишенью стоят специальные отклоняющие магниты, которые все, что не того веса, не того заряда, уводят в сторону. И только нужный элемент, нужный атом пролетает вперед до детектора.
Зачем это нужно? Это имеет какое-то практическое значение или это чистая наука?
На сегодняшний день это, конечно, чистая наука. То есть никакого применения таким сверхтяжелым элементам нету. Основная цель, с которой это делается, это проверка теории в области ядерной физики. Дело в том, что еще в 60-е годы была построена теория атомного ядра, так называемая оболочечная теория. Протоны и нейтроны внутри ядра образуют примерно такие же оболочки, как электроны вокруг них, но только в гораздо меньшем размере, гораздо более плотные. По этой теории, одни атомы с определенным количеством нейтронов и протонов в оболочке устойчивы, а другие менее устойчивые ядра. Согласно этой теории, скажем, достижение некоторого порога массы, мы должны прийти к некоторому новому острову стабильности. То есть сверхтяжелые изотопы, еще более тяжелые, чем полученные сейчас, должны оказаться стабильнее, чем те распадающие, едва живущие изотопы, которые исследуются как сверхтяжелые сегодня. И вот группа Оганесяна, которая этим занимается вот в Дубне, вещами, они получили сверхтяжелые изотопы со 113 по 118. Вот 117 была дырка, сейчас ее закрыли. И они говорят, что в этих изотопах начинает замечаться рост времени жизни изотопов. И всего на сегодняшний день известно два острова стабильности. Основной – это все те атомы, из которых состоит окружающий мир. И второй – это тот, где лежат тяжелые элементы, типа урана, плутония и так далее, которые все-таки хоть и распадаются, но живут достаточно долго, иногда миллиарды лет. Возможно, есть третий остров стабильности. Если это подтвердится, это может быть очень интересно, и в том числе для ядерной астрофизики, для исследования космических лучей.
Речь идет о ядерной физике, это неизмеримо малые величины. Когда вы говорите о попытках поймать эти частицы, эти элементы, зарегистрировать их, это все делается только на каких-то сверхмощных компьютерах, естественно, никаким человеческим глазом это не видно, и пощупать этот элемент никак нельзя.
Нет, конечно. Более того, строго говоря, тот элемент, который вот непосредственно то ядро, которое образуется, даже до детектора это, собственно, не долетает. Оно тут же переходит в немножко другое состояние, и ловятся уже продукты его взаимодействия в дальнейшем с атомами детектора. Технология эксперимента такова, что какое именно ядро распалось, какое было в исходный момент, когда его образовали, это восстанавливается с высокой степенью достоверности. То есть этому можно верить.
Я читал о том, что ученые предполагают, что около 150 элементов системы Менделеева можно получить теоретически. Вы думаете, за 118-м быстро последует или за 117-м, 119-й и 151-й потом?
Это очень трудно вот так вот прогнозировать. Я думаю, что если просто продолжать линию сделанных экспериментов, то, наверное, через несколько лет будет и следующий какой-нибудь 119-й, 120-й. Более того, в работе одного израильского физика уже говорилось о существовании вроде бы в природе некого 122-го элемента. Честно говоря, я вот сам лично немножко с сомнением отношусь к этому, но публикация есть, упоминание про это есть, вот, хотя там вовсе не ускорительная техника, а исследование материалов из природных месторождений. Я думаю, что это движение будет идти постепенно, медленно. Эксперименты довольно дорогие, хотя не экстремально дорогие. Не такие, как, скажем, большой адронный коллайдер в ЦЕРНе. Скажем, вот вся процедура по обнаружению 117-го элемента обошлась примерно в 2-3 миллиона долларов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Открыт 117 элемент таблицы Менделеева. Вот так обстояли дела в среду, 7 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панио. Микрофон этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Сегодня выпуск Дмитрия Волчика, а в нем интервью с британским писателем Гилбертом Адеро. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Королева благосклонно согласилась распустить парламент и всеобщую...
Новая ядерная концепция – это краеугольный элемент трансформации.
Нет сообщения или рапорта о пропаже нефти.
Взрыв произошел на шахте компании Mycy Energy, которая находится в 45
километрах. Это попросту срыв концерта. За это время невозможно провести другую
Свободный рекламу. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».